Плеханов. 1856-1918 годы. Выдающийся деятель русского и международного рабочего движения, первый пропагандист марксизма в России. В 1883 году создал в Женеве первую русскую марксистскую организацию «Группу освобождения труда». Плеханов боролся с народничеством, выступал против ревизионизма в международном рабочем движении. В начале 900-х годов входил в редакцию газеты «Искра» и журнала «Заря». С 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыгравших большую роль в защите и пропаганде материалистического мировоззрения. Однако уже в то время у него были серьезные ошибки, которые явились зародышем его будущих меньшевистских взглядов. После второго съезда РСДРП Плеханов стал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам. В период Первой русской революции по всем основным вопросам стоял на меньшевистских позициях. В годы реакции нового революционного подъема выступал против махистской ревизии марксизма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-партийцев. Во время мировой империалистической войны перешел на позиции социал-шовинизма. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев «Единство», выступал против большевиков, против социалистической революции, считая, что Россия не созрела для перехода к социализму. К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно, но в борьбе против советской власти не участвовал. Ленин высоко оценивал философские работы Плеханова и его роль в распространении марксизма в России. В то же время он резко критиковал Плеханова за отступление от марксизма и крупные ошибки в политической деятельности. Страница 291. Я, разумеется, не исчерпал понятия диалектической логики. Но пока довольны и этого. Можно перейти от стакана к профсоюзам и к платформе Троцкого. «С одной стороны школа, с другой аппарат», — говорит Бухарин и пишет в своих тезисах. У Троцкого ошибка в том, что он недостаточно защищает момент школы. У Зиновьева недостаток насчет момента аппарата. Почему это рассуждение Бухарина есть мертвый и бессодержательный эклектицизм? Потому что у Бухарина нет и тени попытки самостоятельно, с своей точки зрения, проанализировать как всю историю данного спора, марксизм, то есть диалектическая логика требует этого, безусловно, так и весь подход к вопросу, всю постановку, или, если хотите, все направление постановки вопроса в данное время при данных конкретных обстоятельствах. Ни тени попытки у Бухарина сделать это. Он подходит без малейшего конкретного изучения, с голыми абстракциями, и берет кусочек у Зиновьева, кусочек у Троцкого. Это и есть эклектицизм. Чтобы еще нагляднее пояснить это, возьму пример. Я ровно ничего не знаю о повстанцах и революционерах Южного Китая, кроме двух-трех статей Сунь Ятсена и нескольких книг и газетных статей, которые я читал много лет тому назад. Сунь Ятсен. 1866-1925 годы. Выдающийся китайский революционер-демократ и государственный деятель. По образованию врач. В 1894 году основал революционную организацию Синьчжунхуэй, Союз возрождения Китая, которая ставила своей целью насильственное свержение маньчжурской династии. В 1905 году Сун Ятсен реорганизовал Синьчжун Хуэй в более массовую организацию Тунмин Хуэй, союзная лига, с более широкой революционной программой. В основу программы новой организации были положены три принципа, разработанные Сун Ятсеном: национализм, свержение маньчжурской династии, народовластие, учреждение республики, и народное благоденствие, уравнение прав на землю. Революционно-демократическую сущность этой программы высоко оценил Ленин. Вместе с тем он критиковал некоторые ошибочные народнические воззрения Сун Ятсена. Тунмин Хуэй была главной политической организацией, которая подготовила революцию 1911-1913 годов в Китае. Однако китайская демократия во главе с Сун Ятсеном не сумела мобилизовать и организовать в ходе революции широкие народные массы, не сумела выдвинуть и провести в жизнь последовательную антиимпериалистическую и антифеодальную программу. Сун Ятсен, избранный временным президентом республики, в феврале 1912 года отказался от этого поста. На базе организации Тунминхуэй в августе 1912 года была образована партия Гоминдан. Председателем партии был избран Сун Ятсен. В последующие годы Сун Ятсен продолжал вести борьбу против внутренней реакции и иностранных империалистов. Сун Ятсен приветствовал Октябрьскую социалистическую революцию, которая оказала большое влияние на его мировоззрение, призывал к установлению дружественных отношений Китая с Советской Россией. В целях создания общенационального фронта борьбы за независимость и демократизацию страны Сун Ятсен активно выступал за сотрудничество Гоминдана с Коммунистической партией Китая. Раз там идут восстания, вероятно, есть и споры между китайцем номер один, который говорит, что восстание есть продукт обостреннейший и захвативший всю нацию классовой борьбы, и китайцем номер два, который говорит, что восстание есть искусство. Тезисы, подобные тезисам Бухарина, я могу написать, ничего больше не зная, с одной стороны, с другой стороны. Один недостаточно учел момент искусства, другой момент обострения и так далее. Это будет мертвый и бессодержательный эклектицизм, ибо нет конкретного изучения данного спора, данного вопроса, данного подхода к нему и так далее. Профсоюзы, с одной стороны, школа, с другой аппарат, с третьей организация трудящихся, с четвертой организация почти только промышленных рабочих, с пятой организация по производствам и так далее, и так далее. Между прочим, у Троцкого и тут есть ошибка. Он думает, что производственный союз – это значит союз, имеющий овладеть производством. Это неверно. Производственный союз – значит организующий рабочих по производствам, что неизбежно при данном и в России, и во всем мире уровне техники и культуры. Страница 292. Никакого обоснования, никакого самостоятельного анализа у Бухарина нет и тени, чтобы доказать, почему надо взять первые две стороны вопроса или предмета, а не третью, четвертую, пятую и так далее. Поэтому и тезисы бухаринской группы сплошь эклектическая пустышка. Бухарин в корне неверно эклектически ставит весь вопрос о соотношении школы и аппарата. Чтобы поставить этот вопрос правильно, надо от пустых абстракций перейти к конкретному, то есть данному спору. Берите этот спор как хотите, так ли, как он возник на пятой Всероссийской конференции профсоюзов, или так, как его поставил и направил сам Троцкий своей брошюрой-платформой 25 декабря. Вы увидите, что весь подход Троцкого, все направление у него неверно. Он не понял того, что надо и можно подойти к профсоюзам как к школе, и тогда, когда ставишь тему о советском тред-юнионизме, и тогда, когда говоришь о производственной пропаганде вообще, и тогда, когда так ставишь вопрос, как Троцкий, о сращивании, об участии профсоюзов в управлении производством. И в этом последнем вопросе, так как он поставлен во всей брошюре-платформе Троцкого, неправильность состоит в непонимании того, что профсоюзы являются школой административно-технического управления производством. Не с одной стороны школа, с другой нечто иное, а со всех сторон. При данном споре, при данной постановке вопроса Троцким, профсоюзы – суть школа, школа объединения, школа солидарности, школа защиты своих интересов, школа хозяйничания, школа управления. Вместо того, чтобы понять и исправить эту коренную ошибку товарища Троцкого, товарищ Бухарин дал смешную поправочку с одной стороны и с другой стороны. Еще конкретнее приблизимся к вопросу. Поглядим, что такое теперешние профсоюзы как аппарат управления производством. Мы видели, по неполным данным, около 900 рабочих, членов и делегатов профсоюза управляют производством. Страница 293. Увеличьте это число, если хотите, хотя бы даже в 10, хотя бы даже в 100 раз. Допустим, даже для уступки вам и для разъяснения вашей коренной ошибки такую невероятную быстроту движения вперед в ближайшее время. Все же таки мы получим ничтожную долю непосредственно управляющих по сравнению с 6-миллионной общей массой членов профсоюзов. И отсюда еще яснее видно, что устремлять все внимание на руководящий слой, как делает Троцкий, говорить о производственной роли профсоюзов и об управлении производством, не учитывая, что 98,5% учатся, 6 миллионов минус 90 тысяч равно 5 миллионам 910 тысячам или 98,5% от суммы, и долго должны учиться, значит делать коренную ошибку. Не школа и управление, а школа управления. Споря против Зиновьева 30 декабря и обвиняя его совершенно голословно и неправильно в отрицании назначенчества, то есть права и обязанности ЦК назначать, товарищ Троцкий нечаянно обмолвился крайне характерным противопоставлением. Зиновьев, сказал он, слишком пропагандистски подходит к каждому практическому деловому вопросу, забывая, что тут не только материал для агитации, но и вопрос, который надо решить административно. Страница 27. Я сейчас разъясню подробно, каков мог бы быть администраторский подход к данному вопросу. Но в том-то как раз и состоит коренная ошибка товарища Троцкого, что он к тем вопросам, который им самим в его брошюре-платформе поставлен и подошел, вернее, подлетел как администратор, тогда как к этим вопросам можно и должно было ему подойти исключительно как пропагандисту. В самом деле, что есть хорошего у Троцкого? Не в его тезисах, а в его речах. Особенно, когда он забывает о своей неудачной полемике с консервативным якобы крылом профессионалистов. Несомненно, хорошим и полезным является производственная пропаганда. При деловой хозяйственной работе в профкомиссии, при выступлениях ораторских и литераторских, как участник и работник Всероссийского бюро производственной пропаганды, товарищ Троцкий, несомненно, принес бы и, несомненно, принесет немалую пользу делу. Страница 294. Ошибкой являются тезисы платформы. Красной нитью проходит через них подход администратора к кризису в профорганизации, к двум тенденциям в профсоюзах, к истолкованию программы РКП, к советскому трэдюнионизму, к производственному воспитанию, к сращиванию. Я перебрал сейчас все главные темы платформы Троцкого, и именно к таким темам правильный подход в данное время с тем материалом, который у Троцкого есть, может быть исключительно пропагандистский. Государство – это область принуждения. Сумасшествием было бы отрекаться от принуждения, особенно в эпоху диктатуры пролетариата. Администрирование – и администраторский подход к делу здесь обязательны. Партия – это непосредственно правящий авангард пролетариата, это руководитель. Исключение из партии, а не принуждение. Вот специфическое средство воздействия, средство очищения и закала авангарда. Профсоюзы – резервуар государственной власти, школа коммунизма, школа хозяйничания. В этой области специфическое и главное есть не управление, а связь между центральным и местным, конечно, тоже государственным управлением, народным хозяйством и широкими массами трудящихся. Как говорит наша программа партии, параграф 5 экономической части, посвященный профсоюзам. Красной нитью через всю брошюру платформу Троцкого проходит неправильность всей постановки этого вопроса, непонимание такого соотношения. Представьте себе, что это самое пресловутое сращивание в связи с остальными темами своей платформы Троцкий разработал бы с другой стороны, подходя ко всему вопросу. Представьте себе, что его брошюра посвящена была бы всецело задача обследовать детально, скажем, 90 из 900 случаев сращивания, случаев совмещения должностей в ВСНХ по управлению промышленностью и должностей по выборам от профсоюзов, совмещение членами профсоюзов и постоянных работников профдвижения. Страница 295. Представьте себе, что эти 90 случаев анализированы были бы наряду с данными выборочного статистического обследования, наряду с докладами и отчетами ревизоров и инструкторов РАБКРИНа и соответствующих наркоматов, то есть анализированы по данным администрирующих учреждений, анализированы с точки зрения итогов и результатов работы, успехов производства и тому подобного. Такой подход к делу был бы правильным администраторским подходом, и он вполне оправдывал бы линию перетряхивания, то есть устремление внимания на того, кого сместить, кого переместить, кого назначить, какие требования руководящему слою сейчас же предъявить. Если Бухарин сказал в своей изданной цехтронистами питерской речи 3 января, что Троцкий раньше стоял на точке зрения перетряхивания, а сейчас от нее отказался, то Бухарин и здесь впадает в смехотворную, практически совершенно недопустимую для марксиста теоретически, эклектику. Бухарин берет вопрос абстрактно, не умея или не желая подойти конкретно. Пока мы, ЦК партии, вся партия будем администрировать, то есть управлять государством, мы никогда не откажемся и не можем отказаться от перетряхивания, то есть смещения, перемещения, назначения, увольнения и прочего. Но в брошюре платформе Троцкого совсем не тот материал взят, совсем не практический деловой вопрос поставлен. Не о практическом деловом вопросе спорили Зиновьев и Троцкий. Спорим мы с Бухариным. Спорит вся партия. А о вопросе о тенденциях в области профдвижения. Тезис четвертый, конец, у Троцкого. Это вопрос, по сути, своей политический. Исправление ошибки Троцкого эклектическими поправочками и дополнениями, как хочет Бухарин, полный самых гуманных, разумеется, чувств и намерений, по самой сути дела, данного конкретного дела, невозможно. Здесь решение может быть одно и только одно. Правильно решить политический вопрос о тенденциях в области профдвижения, о соотношении классов, о соотношении политики и экономики, о специфических ролях государства, партии, профсоюзов, школы и аппарата и тому подобного. Это раз. Страница 296. Второе. На основе правильного политического решения провести, вернее, проводить длительную, систематическую, настойчивую, терпеливую, разностороннюю, повторную производственную пропаганду, проводить ее в государственном масштабе, от имени и под руководством государственного учреждения. Третье. Практические деловые вопросы не смешивать с теми спорами о тенденциях, которые споры составляют законное достояние общепартийного говорения и широких дискуссий, оставить их по-деловому, в деловых комиссиях, с допросом свидетелей, с изучением докладов, отчетов, статистики. И на основании всего этого, только на основании всего этого, только в таких условиях, только по решению соответствующего советского или партийного органа или обоих таких органов перетряхивать. А у Троцкого и Бухарина вышла мешанина из политических ошибок в подходе, разрыва передаточной связи приводных ремней в середине, подлета или налета на администрирование впустую на холостом ходе. Теоретический источник ошибки, раз Бухарин поставил своим стаканом вопрос о теоретическом источнике, ясен. Теоретическая, в данном случае гносеологическая ошибка Бухарина состоит в подмене диалектики эклектикой. Эклектически ставя вопрос, Бухарин запутался совершенно и договорился до синдикализма. У Троцкого ошибка – односторонность, увлечение, преувеличение, упрямство. У Троцкого платформа состоит из того, что стакан есть инструмент для питья, тогда как у данного стакана дна не оказалось.